Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось затронуть тему, поговорить о таком состоянии человека, в котором, наверное, каждый из нас пребывал по случаю той или иной ситуации. Бывает в жизни такое, когда человек, например, получил какое-то неожиданное известие. Иногда даже бывает такое, что оно может быть и радостное, а может быть и очень огорчительное такое. Но он испытывает вот это состояние какой-то растерянности, когда он не знает, что нужно делать, как нужно поступать, куда нужно двигаться. В современной жизни, в последние годы, мы нередко попадаем в такие ситуации, когда человек может испытывать состояние растерянности, когда объявили пандемию, когда нельзя было выходить куда-то или соблюдать какие-то очень жесткие ограничения. И сегодня захотелось об этом поразмышлять, что это за состояние, и есть ли какие-то духовные способы совладания с этим. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И начать хотелось бы с такого вопроса. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот состояние растерянности, это что за состояние? Это на уровне нашей телесности? Или это состояние духовное? Или оно вообще пронизывает все сферы человека?
Ну, мне кажется, что состояние растерянности, оно в каком-то смысле противоположно состоянию собранности. Потому что есть понятие собранности человека духовной, и есть такой процесс, когда мы осуществляем собирание внутренних сил, когда мы приходим к какому-то единству, так сказать, внутреннему, трезвимся, как бы умственно, внутренне приводим какое-то вот, воодушевляемся, да, к творению каких-то дел сердцем нашим. И вот этот процесс, он, ну вот, известен, и по существу каждый христианин им занимается. То есть он пытается уйти от этой растерянности, от этого вот метания какого-то внутреннего, смуты внутренней, к этому внутреннему состоянию, когда он как единый кристалл прозрачный, и все в нем как бы сопряжено. Все в нем едино. Недаром есть святые с именем адамант, да, то есть алмаз, да, что человек вот внутренне крепок, един. Мы таким образом движемся вот к этому состоянию. А растерянность, откуда она берется? Вы спрашиваете. Действительно, бывает растерянность, она обусловлена таким гнетом, так сказать, телесных сил, да, таким воздействием нашей природы. Она подвержена определенным влияниям, и многое здесь зависит от крепости духа человека. Например, у него случилось нездоровье, и он начинает, ну, как бы недоумевать, что делать. Даже возьмем такой пример, скажем, ему надо выступать, произносить какое-то слово публичное, и он, тем не менее, чувствует, что он не может что-то вспомнить, к примеру. И он вот входит в это состояние растерянности. Здесь эти вот силы нашего естества, немощь нашего естества, она влияет на то, что человек пришел к такому состоянию. Но, однако, это состояние, оно не обязательно приходит даже при таких обстоятельствах и даже при более каких-то прискорбных обстоятельствах, потому что человек может, опять-таки, не утратить вот эту внутреннюю собранность. Бывает, и чаще гораздо бывает, когда человек провел какой-то отрезок жизни своей рассеянно. Например, он, скажем, забросил молитву, творил дела самоугодия, вот, забыл о Боге. И в таком случае тоже приходит зачастую такое состояние растерянности. То есть в какой-то момент ему хочется вновь ощутить действие света божественного, а он чувствует, что этого света нет. И вот здесь он приходит к состоянию растерянности. А как же так? Что же это такое? И что же мне теперь делать? Вот такие вопросы словно звучат в его душе. И он начинает или вставать на дорогу вот этого собирания внутреннего, или уже глубоко задумываться, пока не придет вот к этому покаянию внутреннему и исправлению. Ну, таким образом, мы с вами можем найти, что причины могут быть как в нашей личности, когда мы избрали не тот путь, так и в нашем естестве, когда мы чувствуем его гнет, вот этого естества, его отрицательных каких-то сторон. Вот я бы так сказал.
Скажите, пожалуйста, а на духовном уровне может быть проживание вот состояние такой растерянности? Есть ситуация, когда человек внутренне явно чувствовал присутствие Божье, а потом ситуации же разные могут быть, да, и Господь разные случаи попускает. И может быть такая ситуация, что вот того состояния присутствия Бога рядом с тобой, оно исчезает куда-то. И мне кажется, может появиться состояние какой-то растерянности. Что случилось, что не так? По крайней мере, приходилось с этим сталкиваться, например, у детей. Или у тех, кто не так давно пришел в храм, церковился, то есть вначале было все прекрасно, а потом как будто тебя оставили, и ты не знаешь, вот, ты как будто в темную комнату попал и заблудился, и не знаешь, где этот выход. И тоже это какое-то состояние, мне кажется, какой-то такой именно духовной растерянности, Бога оставленности.
Это тоже похоже на подобное. Это тот этап, через который проходит любой христианин в своем пути, когда он думает о том, что та первая благодать, призывающая его к жизни в Боге, которая столь его радует, она вдруг отступает. Но отступает она для того, чтобы он повзрослел и научился нести крест, понимал, что в радости он Бога прославляет, как он его прославит в каких-то невзгодах. Поэтому это этап такой наступает. Растерянность здесь связана с необходимостью перемены своего мировоззрения. То есть ему нужно такую сменить жизненную установку, что то, что сейчас происходит, это вполне нормально. Это нужно перенести. Более того, пред Богом это имеет даже большую заслугу.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а связана ли как-то растерянность с проявлением каких-то определенных страстей в душе человека? Не является ли, когда получается состояние растерянности, не является ли это неким маркером таким, что вот нужно подумать вот об этом?
В любом случае, это, конечно, является таким состоянием души, которое должно вызвать определенные решения и определенную работу над собой. Потому что, это недолжное состояние. Заметим, что вообще все идеалы воспитательные, ни один не провозгласил, наверное, что человек должен находиться в состоянии растерянности. Потому что это состояние нецельное, в котором человек внутренне разрознен, не может на что-то решиться, а кому это понравится, да? Угу. Поэтому, собственно, мы должны выходить из этого состояния в обязательном порядке, но из-за чего оно наступило? Вот мы с вами упомянули, что оно может наступить из-за того, что человек отступил от духовной жизни, или, например, оно находится между этапами призывающей благодати и крестоношения, как, так сказать, промежуточный такой этап. И я думаю, что эта вот растерянность, она возможна здесь, но в любом случае она для того наступает, для человека, чтобы он, во-первых, осознал свою какую-то немощь, и, во-вторых, попытался от этого состояния избавляться.
Смотрите, иногда же человек проживает состояние растерянности, которое, скажем так, напрямую с ним не связано. К примеру, тяжело заболела мать. Вот этого человека, или ребенок, например, очень серьезное заболевание. Или там, к примеру, сейчас идут военные действия, там мобилизовали, ранили или убили, к примеру. То есть тоже же такие состояния могут быть. И получается, что конкретно с этим человеком это не связано, с его действиями, а это связано с какими-то внешними факторами, которые от него, скажем так, никак не зависят. Тоже это нормальное состояние, когда человек какое-то время пребывает в состоянии растерянности, если происходят какие-то внешние события, которые разрушают образ его будущего. Потому что он рассчитывал, что мой ребенок будет жить, то есть у него будет все хорошо. Но тут что-то происходит, и родитель сильно-то ведь повлиять не может, он же не может заставить, ну, скажем так, как-то по-другому. И повлиять, например, если это заболевание, он повлияет тоже на это. То есть он может какие-то усилия прилагать, чтобы как-то помочь, поддержать ребенка, но исцелить же он не может этого ребенка, к примеру.
Я бы сказал так, растерянность – это естественное человеческое состояние, но оно не святое. Вот я бы как сказал. Мы действительно, например, читая Святое Евангелие, зачастую находим апостолов в растерянности. И, наверное, для того мы его и читаем, чтобы понять, что надо тут делать в такой ситуации, чтобы от этого уйти. Вы говорите, что человек без растерянности, ну, вроде как не живет, что вот есть обстоятельства, которые на него обрушиваются. Да, действительно, это бывает. Но, заметим, что в силах человека в этих ситуациях, про которые вы упомянули, либо войти в это состояние растерянности, либо просто внутренне сразу же самоопределиться к этой ситуации. И, в принципе, если бы мы вели с вами речь про человека, так сказать, святого, исполина духа какого-то, да, то, наверное, он бы подобные ситуации, про которые вы упоминаете, он бы их пережил. Пережил без этой растерянности. Именно потому мы и прославляем некоторых святых такие торжественностью, да, что именно они могли такие ситуации пережить. Они могли самоопределиться к ним сразу же. Какой смысл это несет высший? И что я должен делать сейчас? Поэтому нельзя так сказать, что человек как бы волей-неволей, хочет он или не хочет, всегда впадет в эту растерянность. Угу. Мы с вами знаем, что, например, некоторые ситуации, которые у одних людей вызывают растерянность, у других вызывают собранность. И они, наоборот, показывают вот это присутствие духа, как говорится, и начинают развивать такую всеобъемлющую деятельность, которая полезна, оказывается, как им, так и другим. Поэтому мы должны, наверное, к этому стремиться. Ну, вы говорите, например, про какие-то трагические ситуации. Ведь обычный человек, собственно, тоже совершает подобную деятельность, как вот этот исполин духа, про которого мы упомянули. Только исполин духа, святой человек, он совершил эту работу раньше, и он подобные обстоятельства, которые для другого плачевные, он сразу же их встречает, уже внутренне ответив на этот вопрос для себя когда-то. И сейчас снова отвечаю очень быстро. Ну, а обычный человек, давайте так назовем его, да, он совершает эту работу протяженно. Поэтому мы видим, как отдельный этап есть в ней, это растерянность. Между тем, в этой растерянности, кроме того, что он разводит руки, недоумевает, как-то застывает его лицо, как в каком-то изумлении, то, что такое, как быть, или каких-то чувствах таких трагических, он еще внутренне, попутно, параллельно с этим, то, что даже он может не осознавать, происходит все равно поиск некий смысла. То есть происходит внутренний процесс смысла строительства. То есть попутно с этим возникает вопрос, а как жить дальше? Потому что человек все равно предназначен для того, чтобы жить дальше. И он задает вопрос, как жить дальше? И ищет, где в сокровищницах души, у кого, может быть, из окружающих, можно как бы вот найти вот это месторождение смысла, вот этот свет, которого сейчас не достает его душе. И вот эта вот разработка смысла, смыслостроительства, это процесс, который сопровождает вот эту растерянность. И, наверное, даже этому мы должны и научить наших ближних, наших слушателей, самих себя научить, чтобы мы, встретив подобные обстоятельства, не просто недоумевали и фрустрировали, да, а чтобы мы начинали тут же разыскание, почему такое могло случиться, что надо здесь делать и к чему теперь идти надо.
Ну, мне кажется, понимаете, вот это построение смысла, оно может зависеть от того, на какие ценности человек опирается.
Безусловно.
Потому что, получается, мы можем декларировать ценности высшие такие, да, но когда происходят вот какие-то серьезные глобальные изменения, вот которые у нас в последние годы мы проживаем, мне кажется, все равно каждый человек внутренне, ну, становится открытым для себя, что ли. И те ценности, которые мы на словах, может быть, декларировали и заявляли, они приходят в противоречие с тем, что на самом деле для меня ценно и важно. Потому что мы можем говорить: я люблю свою родину, и я все для нее отдам, но если встанет вопрос, например, о том, а готов ли ты сейчас, оказывается, не готов. Я готов убежать куда-то, спрятаться куда-то, сделать так, чтобы меня не видели, не слышали. Потому что, как бы получается, выплывают вот то внутреннее, что, может быть, скрывалось очень долгое время.
Ну, то есть происходит самооткровение, самопознание, то, что мы могли бы назвать. Но и те ценности, про которые вы упомянули, они на деле оказываются не ценностями. Поэтому вот и все, что происходит. Но они и не должны даже и называться ценностями, потому это какие-то жизненные декларированные ориентиры, потому что ценность – это в первую очередь бытие внутреннее, которое нас имеет побудительную силу, да, и нас облагораживает. Поэтому и бытие даже, оно по отношению к нам и на бытие, то есть не наша даже жизнь, а как бы жизнь, которая вместилась в нас и не наша. И мы к ней внутренне идем. Ну, если вот так вот пытаться объяснить. Поэтому ценности, они заслуживают названия ценностей тогда, когда они действительно выполняют такую роль в нашей душе. Они нас возводят вверх. И если они никуда нас не возводят, а просто пристегнуты, так сказать, к нам как приложение какое-то внутреннее, то это, конечно, уже другое что-то.
Ну, это вот, например, как обеспечение комфорта, да, то есть вот той жизни, которая была, вот хочешь, чтобы все было так же стабильно, ну, без всяких таких потрясений. Да про это?
Ну, я имею в виду, что ценности, они могут быть и низшего порядка, но они должны иметь побудительную силу. Вот что я хочу сказать. Без них человек должен сказать, как герой Достоевского: какой я тебе теперь буду капитан. Ну, я имею в виду звание капитана, да, воинское. Что какой же я теперь капитан, если Бога нет? Ну, и здесь, собственно, вот такое же происходит.
Смотрите, вы уже как бы проговорили то, о чем хотелось тоже поговорить. То есть вот очень, мне кажется, важно разобраться было бы, если это состояние может быть в жизни человека, состояние растерянности, причем оно может быть разное, связано с самим человеком, связано с его ближними или связано вообще с теми событиями, которые в мире, в стране происходят, в городе, где ты живешь. Что делать дальше? Потому что, например, психологи, да, они говорят о том, что у нас есть три реакции, как человек может поступать. То есть он может «бей, замри, беги», да, ну, по-простому говоря, то есть или проявляя какую-то активность, человек начинает активно позицию занимать, или замер, или куда-то убежал. И хотелось бы, чтобы мы все-таки с вами постарались как-то разобраться, что можно делать человеку, ну, в состоянии растерянности, потому что, мне кажется, ну, в силу своих каких-то личностных особенностей, не всякий человек может сразу же, ну, прибегать к каким-то активным действиям. Для него может быть вот как раз вот это вот замирание для того, чтобы, ну, немножко осознать, что происходит, и действительно понять, куда я буду двигаться дальше. Вот хотелось бы, чтобы все-таки мы с вами вот разобрали этот момент, что можно делать в зависимости от того, ну, в каком состоянии может человек пребывать, когда он в растерянности.
Ну, мне кажется, что растерянность, она, ввиду того, что это естественное состояние, она и существует, собственно, для того, чтобы человек обратился в целом, так скажем, к внутренней деятельности. То есть у человека есть деятельность внешняя, и он начинает в ней реализовывать свое деятельное начало, и он подвергает тогда, будучи субъектом различные внешние, так сказать, объекты для него, в том числе среди которых и другие личности, да, какому-то изменению, как ему кажется, необходимому. Вот. Но есть деятельность, в которой человек испытывает такое, что он сам оказывается объектом, а субъектом изменения оказывается не он, а кто-то другой. И в таком случае он проявляет свое созерцательное начало, и другого ему просто не остается. Он видит, как какая-то могущественная сила, промысел Божий или какие-то бедствия какого-то огромного масштаба, которые, вот как вы говорите, он не может преодолеть никакими своими усилиями, они нахлынули, вошли в его жизнь, и вот теперь что же делать? Сначала, конечно, он созерцает. И это созерцание, первый момент, который происходит в этой растерянности, да, оно еще не наступило, эта растерянность, но он уже внемлет всему происходящему и ничего не делает. И мы можем сказать, что это тоже вроде как растерянность какая-то. Но мы с вами знаем, что в созерцательном как в таком состоянии ничего плохого в этом нету. Человек, для человека это естественно, и это должно быть почаще. Потому что в созерцательном состоянии часто находятся дети. Они чем-то любуются, они просто смотрят на что-то. И им это интересно, они вмещают как бы вот это внешнее содержание жизни в самих себя. Поэтому это первый момент, который мы замечаем. Но дальше происходит то, что человек, опять-таки, тайники его души чрезвычайно глубоки. И он сам-то и не может, собственно, разобраться. Он не может разобраться в своей душе, что там происходит. Собственно, устроителем жизни души оказывается, наверное, в таком случае Господь. Потому что он лишь чувствует, что вот у меня сейчас такие вот чувства заполонили. Отдает себе отчет. Вот сейчас забрезжила вот такая надежда в моей душе.
А если не забрезжила?
Может быть, она ложная даже. Может, это своего рода такой вид бегства, да? Вы вот упомянули, что... То есть, он просто чувствует, что что-то в его душе происходит, какие-то геологические, тектонические сдвиги какие-то происходят. И он, ну, как-то это все просто созерцает.
Но он может не просто созерцать, а, например, испытывать страх,
страдает, переживает. Да. Вот такая категория такая, да, психологическая. Он это переживает. Но само слово хорошее тоже, да. То есть он живет для того, чтобы шагнуть куда-то дальше, переправа, да, и так далее. То есть он дальше движется вот в этом состоянии, и, собственно, это состояние, оно правильно воздействует, как мы упомянули, на человека. То есть он приходит к определенному виду смирения. Вот, например, очень такой, мне кажется, хороший образ, когда апостолы пребывали в таком вот смирении и какой-то растерянности и трепете. Это на горе Фаворской, да, когда их окутал облак, да, туман, и они не могли ничего не сделать, не понять. Ну, видимо, и обратили взор, наверное, и в самих себя тоже в этот момент, что же это такое.
Оно же было хорошее, они же сказали, что хорошо нам здесь быть.
Но это потом уже настало для них такое, а первоначально они даже и не знали, что собственно, их ожидает. Поэтому это этап их пребывания в этом месте. И вот этапом тоже является и вот это состояние растерянности. Поэтому эта внутренняя деятельность, она начинается вот с этого созерцания, и потом переживания, которое и в каком-то самоотчете, да, выражается, когда человек дает себе, ну, отчет, что вот я сейчас, вот что сейчас происходит. И он, собственно, каким-то, ну, так скажем, высшим разумом, да, своим, каким-то самосознанием таким высоким, Богом данной вот этой способностью, он начинает как бы, ну, с высоты необычной для него, в общем-то, философской такой высоты, богословской, может быть, даже высоты, осмыслять, а вот это что, а вот это что, и давать им ясное такое вот объяснение, что это такое, оценку можно сказать давать. Так это же ничто, это там прах, например, да. Вот мы в произведениях литературы часто встречаем, ну, правда, в таких критических, но встречаем, когда человек, вот это такое с ним случается осознание всего, и он говорит, а вот это что? Так это ничто. Смерть Ивана Ильича, например, Толстого, угу. Да? Или скрипка Ротшильда у Чехова, например. Ну, у Достоевского это постоянно можно встретить. Вот. То есть он начинает говорить, так что это такое? Так это тлен, так сказать, это прах, это ничто, вот, пустое место. И начинает записки из подполья Достоевского, да? Если уж так хочется нам что-то сказать. Вот, поэтому такие произведения есть, такие эпизоды в произведениях, они обязательно есть, потому что это состояние человека. И вот он с этой вот необычной для него философско-богословской высоты, наверное, даже овеянный каким-то духом божественным, да, он рассуждает, полагает какой-то фундамент по кирпичику буквально. Он говорит, а вот это обязательно должно быть, без этого никуда, ну, к примеру, да, в его жизни. И дальше, в какой-то момент происходит, пережив вот это все, даже неизвестно, что он там делал, да, конкретно. Угу. Некоторые люди обладают таким... не таким высоким уровнем рефлексии, да, что вот все это...
Я и хотела сказать.
Да, чтобы вот прям все это так осознать. Вот. Но они, по крайней мере, потом ощущают, можно жить дальше. Угу. Вот как-то вот можно дальше жить, оказывается. И вот что надо в первую очередь сделать. То есть происходит такое, как с выздоровлением души, с обретением новой целостности, происходит такой... деятельный импульс, что да вот же что надо делать, первое это. И вот это первое деятельное проявление души, это, наверное, ну вот признак здоровья уже души, поправки.
Ну а если ситуация такая, что человек вообще в принципе жил, ну образно говоря, на уровне телесном, ну только ешь, пей, веселись и все, и на этом как бы все заканчивается. И какие-то вот философские, богословские мысли вообще человека не посещали никогда в жизни. Он не справится с состоянием растерянности, пока он не поднимется до этих высот, или он может уйти просто, ну не знаю, в какие-то зависимости, например. Выпил, все забыл, и все хорошо и прекрасно. Или там еще что-нибудь такое. Или кто-то, может быть, например, ушел в работу. То есть раньше работал до 7 вечера, а сейчас вообще допоздна работает. Ну, потому что пока работаю, вроде бы как бы я могу справиться с этим состоянием. Домой страшно возвращаться.
Ну, мы же с вами знаем, что это определенная отсрочка просто вот этой проблемы, которая в его жизни внушает вот эту растерянность. И через время, ну, вот в этот раз он выпил, в следующий выпил, а там дальше уже все равно... лицом к лицу встанет вот эта проблема, и он все равно должен будет ее вот так вот решать. Ну, а уровень этой культуры рефлексивной, она уж зависит от первоначального уровня. Я же сказал, что посильный для этого человек, с этой высоты он окидывает взглядом, все равно он даже слепые котята находят, так сказать, где прокормиться у матери, да? Угу. Так, и этот человек, он, еще Господь его будет подталкивать, куда надо желательно обратиться, как бы на пути ставить вот эти вот возможности, которые будут ему давать вот этот смысл.
То есть, получается, в состоянии растерянности задача человека немножко остановиться, как вы сказали, ну, созерцание такое, да, посмотреть, что я конкретно могу сделать в этой ситуации?
Не сказать как. Я же сказал, что субъектом изменения его оказывается Господь. Он не может, он не способен, как говорят сейчас, разрулить эту ситуацию. Ему затруднительно это сделать, потому что слишком уж глубокие эти процессы, которые в нем будут происходить. Поэтому он как дитя должен себя чувствовать, вот как дитя. Дитя ведь ничего там в себе не делает, да? Дитя просто, во-первых, замирает, да? Потом что-то переживает, Ну, насколько осознает себя, настолько и осознает. Это вот мы с вами установили этот момент. Вот. Но если мы бы заглянули вот в душу человеческую, то мы бы увидели, что происходит вот такая вот работа ОТК. Да?
Угу.
То есть он смотрит то, что было все пригодно, он может забраковать. Это не годится теперь, это не годится, приносит одни страдания, но находится среди этих, так сказать, этого беспорядка душевного, находится то, что действительно пригодно. И вот это служит основой теперь уже построения внутреннего мира другого, но который сохраняет личностные черты, конечно, но будет уже строиться на другой ценностной основе, которая уже была у этого человека, но просто еще, так сказать, созревала.
Ну, то мы в надежде на то, что в каждом человеке много хорошего имеется.
Ну, это действительно так, иначе бы он не жил.
То есть, а мы все разобрали с вами по поводу того, что можно делать в состоянии растерянности?
Ну, мы сказали, да, а больше ничего не получится делать. Но растерянность ведь особенное такое состояние, что ты ничего и не сделаешь, собственно. Но ты можешь, конечно, обратиться на прежние пути, но это закончится опять растерянностью. То есть, вот в чем дело-то.
Угу.
Ты можешь, как говорят в каких-то таких прямых, так сказать, фильмах, что соберись, там, отбрось, встряхнись, как бы, да, и так далее. Но еще раз говорю, что растерянность для того приходит, не для того, чтобы человек вот эти внешние пути реализовал, испытанные, чтобы он посмотрел внутрь себя.
А скажите, пожалуйста, вот иногда ведь бывает растерянность, связанная не просто с обстоятельствами жизни человека, а растерянность связана уже в отношениях с Богом. К примеру, может быть, я, конечно, не знаю, может быть, это не совсем как бы к нашей передаче и имеет отношение. Человек стал воцерковляться, приходит в храм, но в храме сталкивается, ну, скажем так, с неподобающим с его точки зрения поведением со стороны священнослужителей или со стороны прихожан. И он впадает в состояние растерянности. Вроде бы он шел обрести вот эту опору, опору в Боге, в вере. Он пришел в дом, где он мог это обрести, но этого не произошло, потому что столкнулся с проявлениями тех или иных страстей, которые у всех людей, которые в храм ходят, они все равно есть. Здесь что может человеку помочь устоять, ну, чтобы вот сохранить вот эту опору и не прервать вот эту тоненькую ниточку, связующую с Богом?
Понятно. Но мне кажется, тот пример, который вы привели, он все равно преодолевается. Хотя для некоторых людей, я согласен, это служит камнем преткновения. Действительно, они могут на целое десятилетие оставить попытки начать свою церковную жизнь и только потом когда-то прийти. Мне кажется, что эта проблема, это, как говорится, не служба, а службишка. Да? То, что вы говорите в сказке, так говорится. Дело в том, что ну, действительно, мы знаем, что церковь – это тоже некоторое поле, в котором сеет и человек-враг, да, из притчи. И, собственно, там растет и плевелы, и доброе зерно. И до времени они не разделяются. И поэтому человеку нужно просто еще вот эту истину усвоить. Не только то, что церковь – это хорошее место, куда нужно прийти, но еще и то, что в самой церкви тоже нужно побороться за истину. Но сама небесная жизнь его никогда не обманет. Вот это нужно просто ему усвоить в этих моментах. Да, кто-то может оказаться неправ. Даже в церкви может быть неправ тот или иной человек, и даже и священнослужитель, и даже высокого ранга человек. Но это, еще раз говорю, не значит, что небеса виноваты. Вот как бы нужно вот эту мысль. Но то, что вы говорите, рождает другой еще момент, то, что отмечают направление философской мысли как экзистенциализм. И в том числе христианский экзистенциализм он тоже есть. И вот в этом диалоге с Богом у человека может быть не понят ответ Божий. Что это значит? Даже, например, вот взять, если, скажем, праотца Авраама, да? Вот. И мы можем сказать, что он, услышав Божье повеление, мог бы здесь искушаться. Да? Иов многострадальный, он мог тоже искушаться, увидев такие события, которые отъяли от него все практически.
Угу.
Поэтому мы здесь говорим о том, что человек может не понять ответа Божия, который, естественно, превышает пределы его разумения и его опыт. И тем не менее, здесь руководящей основой его деятельности, его жизни оказывается вера. То есть вот эта жизнь в вере, она здесь необходима, чтобы была ведущей как бы в его душе. Ну, это, наверное, отдельный разговор, очень интересный, но действительно, наверное, зачастую в подавляющем большинстве случаев не это сказывается на, вот, собственно, состоянии многих-многих людей.
Почему-то так еще подумала, что важно, наверное, чтобы человек не пребывал очень долго в этом состоянии растерянности, да? То есть все равно это не должно быть длительно по времени. Или это не
имеет значения? В каком-то смысле растерянность, вот это вот состояние, оно может сопровождать подвиг. И поэтому оно неизвестно, какой длительности может быть. Потому что человек может недоумевать, но совершать этот подвиг. Но хотелось бы, конечно, чтобы оно было более кратким.
Наша передача уже подошла к концу, вот, завершая ее, подводя итоги. Что бы вы хотели, может быть, сказать нашим радиослушателям? Что-то напомнить, что-то пожелать?
Я бы хотел пожелать, во-первых, этого состояния не бояться, потому что оно в конечном счете ведет к положительным плодам нашей душевной жизни. Мы в нем становимся более похожи на детей Божьих. А во-вторых, хотелось бы, чтобы мы меньше давали поводов в наших взаимоотношениях к тому, чтобы возникало такое состояние. Чтобы мы, по возможности, были наполнены этой любовью, которая не дает искушения для ближнего.
Спасибо вам за участие.
Всего вам доброго, Божьей помощи.